Глава 19. Дориан шагал по темным металлическим коридорам корабля «Атлантов», нацелив винтовку вперед и повесив на шею ботинки, связанные шнурками. Четверо его подчиненных тоже шлепали по полу босиком, стараясь не издавать звуков, которые могут эхом раскатиться по пустым коридорам, погруженным в почти непроглядную темень. Дориан так и не мог решить, дает ли им это преимущество или наоборот. Дэвид может подстерегать за любым поворотом. Грядущая схватка будоражила Слоуна, вселяя в его душу и восторг, и ужас одновременно. Это станет финалом, окончательной схваткой с Вейлом. Если он проиграет, и Кейт с Дэвидом доберутся до Бакена, его мир рухнет. Дориан пытался определить местонахождение Кейт и Дэвида, но корабельный компьютер почти отключился. Слоун не мог понять, то ли это из-за повреждений, то ли из-за мер энергосбережения. Если это связано с энергопитанием, не стоит идти на риск засветиться, активируя систему корабля. Но как только удастся сбыть Дэвида и Кейт с рук, он непременно это сделает. Это открывает новую возможность, о которой Дориан раздумывал по пути сюда — получить ответы. Корабль «Атлантов» опознал его как Ареса. Возможно, он располагает сведениями или о плане Ареса, или о враге, которого тот так страшится. А если не удастся выведать всю правду, то, может, статься, удастся сменить баланс власти и взять ситуацию на Земле под свой контроль. Быть может, это последняя надежда человечества. Двое солдат, шедших головной заставой, вдруг задержались. Они пришли ко входу в ковчег 1701-D, и тот оказался совсем не таким, как предполагал Дориан. В коридоре высились груды черной земли, а на месте дверей ковчега зиял черный провал, обрамленный искореженным металлом. Должно быть, их взрывали. Неужели Дэвид воевал здесь с кем-то? Дориан знаками приказал подчиненным обуться и построиться позади него. На цыпочках, подкравшись ко входу в ковчег, он осторожно заглянул туда. На него пахнуло сырым теплым воздухом, и Дориан был озадачен тем, что увидел. Большие зеленые и лиловые растения. Какая-то биосфера. Может, это аэропонная лаборатория, оранжерея? Он-то предполагал, что этот громадный зал — хранилище или очередной запасник труп воскрешения. Пораскинув умом, Дориан выбрал одного из солдат и направил его первым в тесный земляной тоннель, скорее всего, прямо в ловушку. Потерять одного человека Слоун еще может себе позволить. Тогда против Дэвида он выступит с тремя другими. Соотношение сил вполне приемлемое. Но никакой западни не обнаружилось, только густые закатные джунгли. Дэвид и Кейт прорубили сквозь них тропу. Это облегчит их поимку. Вейл вгляделся в поверхность скалы прямо впереди. Теперь там виднелись только цветастые радужные экзодоны. То ли другие уже пустились в полет, то ли включили свой камуфляж, готовясь отправиться на охоту, как только угаснут последние лучи солнца. Идеальные хищники. Луны не будет, так что никакая тень не выдаст их в ночи. Так что они могут наносить удары где и когда пожелают. Дэвид лишь уповал, что для этого они слишком ленивы. «Надо действовать быстро», — сказала Соня. «Согласен. Вейл подрегулировал прицел, наводя оружие на цель». «Думаешь, сработает? Скоро узнаем». Вытянувшись на траве рядом с ним, Соня открыла огонь в тот же миг, что и Дэвид. Через считанные секунды неспешные воды реки покраснели от крови. С вершины дерева Дориан услышал треск выстрелов, но ему потребовалось несколько секунд, чтобы отыскать их источник. Дэвида и африканку, почти идеально замаскированных, на противоположной опушке, по ту сторону равнины, залегших пластом. По кому они палят? А потом Дориан увидел их. Могучих бестий, чуть поменьше слонов, но без хоботов, поднимающихся из грязи между равниной и рекой, они ревели, заливаясь кровью. У них что, провизия кончилась? С чего бы им охотиться, недоумевал Слоун. Теперь из-за собственного безрассудства они сами станут дичью. Дориан съехал с дерева вниз. Они на опушке, по ту сторону равнины. Быстрей, мы можем застать их врасплох, бросил он. Вытянувшись цепочкой за ним в затылок, все ринулись по тропе. Опустившись на кровать, Мэри закрыла глаза. Еще ни разу в жизни она не чувствовала себя такой усталой. Ну, разве что после распаковки вещей, когда они с Полом переехали в Атланту. Ее вещи, да его вещи, да еще таскать все это вверх-вниз по лестницам было совершенно изматывающе. К чему это ей вспомнилось? Просто от усталости? Заодно это было время ликования и неведения о будущем. Шифр. Скоро они все узнают. Она протянула руку через узкое пространство, разделяющее кровати, и вложила ее в ладонь Пола. «Что-то не так?» — приподнялся он. «Я рада, что ты прилетел за мной и забрал меня из Пуэрто-Рико». «Я тоже. Наверное, сейчас там все под водой». И тут за стенами палатки послышалась оружейная стрельба. Мило был чересчур возбужден, чтобы уснуть или хотя бы поесть. Он сидел, скрестив ноги в палатке, сотворенной доктором Кейт из ящичка. Это было очередное чудо, и ему хотелось насладиться каждой секундой путешествия. Он не сомневался, что ему тоже уготована роль. С каждой прошедшей секундой Кейт все больше проникалась уверенностью, что проведет последние часы с Дэвидом. Здесь и сейчас, на исходе жизни, вдруг стало отчетливо ясно, что воистину важно для нее, без чего не обойтись, отношения, любовь, как она прожила свою жизнь, кто она на самом деле, и не могла дождаться, когда же он придет. Кейт уже дремала, когда загремели первые выстрелы. Дэвид начал по-пластунски отползать от опушки, ровно настолько, чтобы скрыть свою позицию, но так, чтобы по-прежнему были видны крупные животные, бьющиеся в грязи, ревущие в предсмертных муках от пулевых ранений. Соня присоединилась к нему. «Или они, или мы», — негромко проронил он. «Как всегда», — ответила женщина. Дэвид ждал в надежде, что экзодоны слетятся, польстившись на легкую добычу. Увидев, что на закате крупные животные у реки погружаются в грязь, Дэвид сформулировал гипотезу: экзодоны охотятся по ночам, пользуясь главным образом инфракрасным зрением, выискивая тепло и движение. Мокрая грязь маскирует крупных зверей от экзодонов, уравновешивая экосистему, ну, кроме случаев, когда один отобьется ночью от стада или, в данном случае, заревет и поднимется из своего укрытия от боли. Дэвид высматривал хоть проблеск. Ну, вот-вот от ближайшей из воющих зверюк вдруг взмыли алые фонтаны, словно ее полоснули по боку три громадных мясницких ножа. Она каталась и металась по грязи во все стороны, быть может, врожденный защитный инстинкт. В воздух взмывали большие и малые комья грязи, некоторые упали обратно, но многие, остановившись, повисли в воздухе. Из пустоты возникли крылья, потом длинные хвосты и головы с острыми рогами. Дэвид увидел покрытых грязью экзодонов во всей их красе, разрывающих двух громадных животных на части. Вторая часть жуткого зрелища обеспокоила его еще больше. Три летающих чудища волокли другое раненое животное прочь, переломали ему ноги и прижали его к земле, вонзив в него свои острые когти. Теперь Дэвид понял, что они пытаются выманить остальных животных, залегших в грязи и вынужденных наблюдать, как погибают сородичи. Дэвид уповал, что они смогут удержаться, остаться в безопасности, не покинут грязи. Экзодоны оказались умнее, чем он думал, и куда свирепее. Дэвид пополз по-пластунски назад, Соня следовала рядом. Когда кровавая сцена у реки совсем скрылась из виду, они поднялись и легкой трусцой поспешили в лагерь. Первая пуля зацепила Дэвида за плечо, вторая впилась в тоненькое деревце в 3 футах от него, расколов ствол, осыпав Вейла щепками и швырнув его на землю. Он смутно осознал, что Соня, открыв ответный огонь, вцепилась в него и тащит в укрытие. Дориан увидел, как Дэвид упал, но продолжал вести огонь, не желая идти на риск. Женщина начала отстреливаться, но она там одна, а их 5. Женщину и Дэвида можно запросто отрезать, даже выманить. Лагерь наверняка прямо в конце тропы, которую они прорубили в лесу. Дориан хотел выпустить последние пули лично. Ему хотелось подвести итоговую черту. Он приказал 2 из своих людей остаться на скальном выступе. «Продолжайте вести огонь по Вейлу и женщине. Не давайте им поднять головы. Я захвачу лагерь, а потом их позицию». 2 других Дориан повел через равнину. Женщина несколько раз выстрелила по ним, но попала лишь в белый свет, потому что стреляла вслепую. На вершине гребня Слоун впервые увидел бойню у реки. Крылатые монстры, запятнанные грязью и кровью, драли крупных животных в клочья, конвульсивно содрогавшихся среди грязи и крови, ужаснув даже Дориана. Что это за место? Он заработал ногами энергичнее. Вот уже почти дошел до прогалины. Когда он откроет огонь по лагерю, Дэвиду и этой бабе не останется ничего иного, как перейти в наступление. Они сами придут к нему в руки.